Нехаузен, Ньюаусен, замок, расположенный в 7 километрах от Кёнигсберга, а также населенный пункт вокруг него. С 1946 года – город Гурьевск Калининградской области. В конце 1290-х годах на месте нынешнего замка по указу епископа Кристиана фон Мюльхаузена было построено первое деревянно-земляное укрепление. Принадлежал замок не Тевтонскому ордену, а Земландскому соборному капитулу, основанному в 1285 году на землях Земландии, и которому в 1294 году была выделена часть епископских владений на этой территории. Приводимые некоторыми немецкими исследователями даты основания замка – 1283 год или 1292 год – недостоверны, так как Земландский соборный капитул был основан в 1285 году как высший совещательный церковный орган Земланда, а только в 1294 году ему на содержание была выделена гарантированная треть епископских владений на Земланде. Вероятнее всего, строительство замка велось в 1295-1297 годах. К сожалению, материала о строительстве и первоначальной планировке замка не обнаружено. Во второй половине XIV века укрепление было перестроено из камня и кирпича. Замок Нехаузен является характерным для эпохи Средневековья сооружением, выполнявшим как общественно-бытовые, так и оборонительные функции. Согласно последним исследованиям, замок представляет собой построенное в свободном расположении в виде вытянутого прямоугольника укрепление. В западном крыле протяженностью 57 метров находилось главное здание. Южное и северное крывали замка имели длину около 90 метров. С востока замок был защищен мощной оборонительной стеной. Весь замок был обнесен крепостной стеной и широким рвом с водой. Пространство между замком и крепостной стеной называлось Пархамон и было типичным для строительства оборонительных сооружений Средневековья. Ров был образован в результате строительства плотины и слияния протыкавшей с северо-запада мельничной речки и бежавшего с востока ручья. Сливаясь за замком, они образовали на западной стороне замка мельничный пруд. Вход в замок проходил через замковый ров на юго-востоке и был прикрыт выступавшей на четверть стены круглой башней. Вел на разводной мост через замковый ров к главному порталу в южном крыле, защищенному крепкой опускающейся решеткой. Наиболее древним является, сооруженное в конце XIV века из валунов и кирпича северное крыло, восточная часть которого возникла в XV веке. В центре крыла находился дошедший до нашего времени пропилей, ворота, с четырьмя необычайно изящными восьмигранными угловыми башенками. Полуциркульный проход имел на полевой стороне нишу для подъемной решетки. На дворовой стороне узор в виде сталактитовых натеков и струящихся лент, над ним имелось глухое окно. Башенки имели маленькие комнатки с крестово-сводчатыми потолками. Между главным и оборонительным этажами южного крыла с двух сторон проходила узкая тесьма, которая прерывалась около башенок. Замки сводов ниш были сооружены, вероятно, во времена герцога Альбрехта. Южнее замка, на противоположном от него берегу мельничного пруда стояла орденская мельница. Замок был окружен прекрасным замковым парком и охотничьими угодьями. Орденский замок Нехаузен в Пруссии не пользовался большой известностью. Он не отличался архитектурной изысканностью внешних форм и интерьеров. Здесь не принимались судьбоносные решения о войне и мире, не заключались торговые соглашения и союзнические договоры и никогда в древности не велись боевые действия, хотя и прикрывал он восточные границы орденского государства конца XIII века, являясь его мощным опорным пунктом. Размеренная жизнь в окружении лесов и болот была скорее санаторно-курортной, прерываемая лишь шумными визитами герцогов, курфюрстов, а позднее и коронованных особ с многочисленной свитой и обслугой. После секуляризации в 1525 году Тевтонского ордена и образования светского государства, герцогство Пруссия, первый светский правитель Альбрехт и Гогенцоллерн сделал замок Нехаузен своей летней резиденцией. Именно на период правления герцога Альбрехта приходится проведение работ по расширению и реконструкции замка. В окрестностях замка был основан зоосад, два квадратных, где звери жили на воле. В 1548 году замок был отписан второй жене герцога Анне Марии Брауншвейгской в качестве пожизненной ренты. При герцоге замок был основательно перестроен и расширен, и стал использоваться как загородная резиденция, используемая для охоты и развлечений. В замке были сооружены порталы и построены камины в стиле Ренессанса. Во времена герцога Альбрехта строение претерпело изменения. Нетронутой оставалась только восточная часть крыла. Помещения имели крестовые и цилиндрические своды. Проход, расположенный в части здания, обращенной в поле, имел изначально часть помещений с крестовыми сводами. На втором этаже, разделенном на два помещения, имелись крестовые своды, укрепленные на центральных опорах. В северо-западном угловом помещении первого этажа потолок имел звездчатый свод, разделенный на 12 частей, которые были укреплены по примеру земландских кирх посредством сооружения системы стрельчатых ниш и подпружных арок. В качестве центральной опоры использовались восьмиугольная колонна и прекрасные фигурные консоли с ажурным орнаментом. После смерти своей жены Доротеи Датской, в 1547 году, герцог Альбрехт решил жениться второй раз на Анне Марии Брауншвигской, которая приходилась герцогу Альбрехту двоюродной внучкой по материнской линии и двоюродной правнучкой по отцовской линии. Церемония бракосочетания состоялась 16 февраля 1550 года в замковой церкви Кёнигсберга. Замок Нейхаузен был отписан супруге в качестве пожизненной ренты. Анна Мария поселилась в замке в 1553 году, здесь же родила сына, названного Альбрехтом Фридрихом. Наверное, результат родственного кровосмешения стал причиной того, что ребенок отставал в развитии от своих сверстников, а после 20 лет и вовсе утратил свою дееспособность. Впрочем, и сама герцогиня также страдала тяжелым психическим расстройством. Она умерла 20 марта 1568 года в замке Нойхаузен от чумы, спустя несколько часов после того, как умер ее супруг в соседнем замке Топиау. Оба они были захоронены в кафедральном соборе Кёнигсберга. В конце правления герцога Альбрехта в замке Нойхаузен произошли события, связанные с заговором фаворита герцога Пауля Скалиха, известного европейского алхимика. До приезда в Пруссию в неполные 30 лет он успел стать доктором теологии при университете в Болонье, побыть капелланом при дворе императора Фердинанда I, написать 3 книги об оккультизме и добиться благосклонности большинства европейских монархов. И герцог Альбрехт не стал исключением, Скалих буквально очаровал его. Ходили слухи, что тут не обошлось без наложения чар и прочего колдовства. Но все же, Скалих, как сказали бы в наши дни, был просто-напросто хорошим психологом. И умело играл на чувствительных струнах, отягощенной пороками герцогской души. Существует предание, что именно Пауль Скалих избавил Альбрехта от присущей многим правителям-реформаторам вредной привычки – пьянства. При помощи странного медальона, вроде бы сохранившегося до наших дней. На одной стороне его выгравирована надпись «Параграф 11», что у средневековых мистиков означало «безумие». На другой изображен кот с головой и черта, сидящий на бочке, возле которой лежат два человека. Герцог и впрямь перестал пить горькую из особо крупной посуды, однако все реже бывал замечен возле церковной чаши со святой водой. Поползли нехорошие слухи о колдовстве, творившемся в стенах Нойхаузена, и целых легионах разнообразной нечисти, которая Скалих якобы наводнила окрестности. Не меньшее беспокойство окружающим доставлял и единственный сын герцога, душевно больной Альбрехт Фридрих. По причине своего умственного расстройства наследник герцогского титула был отстранен от реальной власти и тратил уйму свободного времени, охотясь на зайцев в фамильных владениях. И все бы ничего, да только другим объектом охоты Альбрехта Фридриха были молоденькие сельские девушки, которым он, как многие утверждали, перерезал горло. Так Нейхаузен приобрел зловещую, истинно готическую репутацию. Впрочем, такие легенды ходят почти о каждом замке в Европе, любители пощекотать нервы были, будут всегда. Так или иначе, психически ненормальный Альбрехт Фридрих не испытывал сыновней привязанности и уж подавно не внушил гордости своему отцу. Нерастраченная отеческая любовь престарелого герцога изливалась на молодого, до раннего авантюриста Скалиха, чем тот и не замедлил воспользоваться. Возможно, именно он поддерживал слухи о кровожадности герцогского отпрыска, стремясь отдалить правителя от семьи и полностью подчинить его своей воле. Во многом Пауль Скалих действительно преуспел. Герцог пожаловал ему родовой титул и замок в Кройцбурге, ныне поселок Славское. Не имея систематического образования, этот экстравагантный мистик читал лекции студентам Кёнигсбергского университета, знаменитой Альбертины. Также ему принадлежит астрологический прогноз будущего Пруссии аж на 1000 лет. Вот только Россия в этом своде пророчеств почему-то не упоминается вовсе. Ради своих оккультных исследований знаменитый маг и чародей выписывал под гарантией казны векселя на огромные суммы. Деньги, якобы потраченные на магические опыты, исчезали и впрямь как по волшебству. Это стало причиной глубочайшего экономического и политического кризиса в молодом герцогстве. Интриган по своей природе, Скалих активно стравливал сподвижников герцога между собой, стремясь добраться до самых вершин государственной власти. За что и поплатился, терпению сильных мира сего наступил конец. Будучи обвиненным в колдовстве, Скалих укрылся в замке Нахаузен, где всегда мог рассчитывать на хороший прием. Вскоре пришлось бежать и оттуда, но даже из своего бегства ловкий мистификатор сумел сделать легенду. По одной, самой правдоподобной из версий, Скалих покинул замок, спрятавшись под сиденьем кареты одного из своих приятелей. Но многие намекают на некий потайной ход, ведущий из замковых подземелий. Существует и вовсе фантастическое, но вполне соответствующее духу времени предположение, что чародей улетел, воспользовавшись крылатым плащом. Расположенный в богатой охотничьей зоне замок Нейхаузен стал излюбленной резиденцией имевшего страсть к охоте герцога Пруссии Георга Вильгельма, особенно после того, как он в 1638 году вместе со всем своим двором перебрался в Кёнигсберг. Не особо заботясь о делах государственных, он превратил Нейхаузен в место для развлечений, где курфюрст часто пировал со своими приятелями после охоты. Широкую известность в тогдашней Пруссии, а впоследствии и во всей Германии, имела уникальная замковая серебряная посуда, пивная и винная, в виде охотничьих атрибутов, пороховницы мушкетов с многочисленными чеканными охотничьими гербами, знаками и эмблемами. Она была подарена обитателям замка в 1627 году Георгом Вильгельмом на вечное пользование. Существовала традиция, каждому почетному посетителю из этой посуды наливали определенную дозу пива и вина, а затем в хмельном состоянии он должен был написать в альбоме свою фамилию и сочинить стих. Хроника гласит, что не всем это удавалось. Впоследствии эта посуда и альбом стали ценными экспонатами Берлинской художественной галереи и музея династии Гогенцоллернов. Георг Вильгельм умер после продолжительной болезни в возрасте 45 лет 1 декабря 1640 года и тоже был похоронен в кафедральном соборе Кёнигсберга. Его единственный сын и наследник Фридрих Вильгельм первые годы своего правления посвятил тому, чтобы разобраться с тяжелым наследием правления отца, с чем, впрочем, он справился успешно. Замок Нейхаузен стал и его охотничьей резиденцией. Южное крыло приобрело законченную форму около 1070 года. Строения, входившие в него, были построены в различное время. Восточная часть южного крыла была построена в 1380-1400 годы и представляла собой внушительное трехэтажное строение. В 1070 году было произведено расширение здания в сторону двора и одинарной башни. Таким образом, наружная стена со стороны двора превратилась во внутреннюю. На юго-восточном углу имелась круглая сильно выдающаяся из стены круглая башня, построенная из полевого камня, с подвалом, с прекрасным сводчатым куполом и узкими световыми щелями. Входом служила узкая лестница, ведущая из прежнего внутреннего двора. Данное укрепление имелось еще около 1070 года и представляло собой строение из четырех суживающихся вверх ярусов и венца в виде романского купола с фонарем. В 1770 году часть его помещений заняло управление государственными землями и судебное ведомство. В 1814 году король Фридрих Вильгельм III кратко подарил Нейхаузен графу Фридриху Вильгельму Бюлову фон Дюнивицу за заслуги в сражениях с армией Наполеона. Граф стал тройным спасителем Берлина, поскольку защищал город в битвах при Лукау, Гросберене и Дюнивице. В ходе войны с Наполеоном 10 прусских батальонов под командованием фон Бюлова разбили 47 батальонов французов. Наиболее древним в замке было западное крыло, уничтоженное сильным взрывом в 1929 году. Оно было построено в середине XIV века. В нем были размещены помещения для совещания и замковая часовня. На месте башни в XIX веке была построена терраса. Восточного крыла не существовало вообще. С этой стороны замок прикрывался мощной стеной, которая была перестроена в неоготическом стиле с воротами, зубцами и жилыми помещениями. Жизнь замка изменилась во второй половине XIX века, когда наследники графа в 1842 году продали владения графу Люнкеру. Замок был частично перестроен, в нем появились элементы неоготики, утратившие свою функциональность, валы и рвы ликвидировали, замковый парк облагородили и засадили редкими для этих мест кустарниками и деревьями. С восточной стороны, похоже, в древние времена располагался донжон, башня, охранявшая подъезд к замку. Видимо, в этот период ее разобрали и превратили то ли в террасу, то ли в оранжерею. С восточной стороны замок защищался мощной стеной, которая была перестроена в еще одни въездные ворота в неоготическом стиле. К 1889 году от королевских ворот Кёнигсберга к Нойхаузену и далее была проложена узкоколейная железная дорога. Станция с названием Нойхаузен, Заттергартен, расположилась недалеко от замка, и это упростило посещение Нойхаузена. В 1990 году замок попал в распоряжение генерал-ландшафт-директора Бона. Он открыл как замковый парк и залы замка для посещения и осмотра его достопримечательностей. В конце XIX века замок служил для размещения сельскохозяйственной администрации провинции. Замковые парки лесу вокзала Нойхаузен-Тергартен узкоколейной железной дороги были излюбленным маршрутом экскурсий кёнигсбергцев. Последним двоенным владельцем замка Нойхаузен был фон Массов, а после его отъезда Эрих Кох. В дальнейшем никаких перестроек замка не производилось, и в таком виде он сохранялся до января 1945 года, когда здесь был оборудован опорный пункт фашистских войск. Замком и городом овладели в ходе восточно-прусской операции 28 января 1945 года советские войска, 39-я армия частью сил 192-й стрелковой дивизии полковника Басенцы 113-го стрелкового корпуса генерал-майора Алишева. Бомбовые удары, огонь орудий тяжелой артиллерии, подрыв стен накладными зарядами во время штурма замка превратили большинство его сооружений в руины. После Второй мировой войны замок, сильно поврежденный в ходе боевых действий, в течение ряда лет находился в заброшенном состоянии. В середине 1950-х годов он был приспособлен для нужд Гурьевского смутреста совхозводстрой, ныне ПМК, ТРИПСПО.